Сегодня, дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресение», мы продолжаем эфир, это «Беседы о вечном». Сегодня мы будем говорить о секулярном обществе со священником Дмитрием Задориным, который сегодня вот является нашим гостем «Бесед о вечном».
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Отец Дмитрий, вот наш сегодняшний век все-таки называют веком очень трагичным, в том смысле, что такое образное есть определение, что земля уже настолько устала от людей, что она как бы и хочет сбросить себя, как каких-то насекомых. То есть вот уже вот этот вот грех, который сегодня укоренился на земле, именно так образно и выглядит, что вот... Люди даже пишут какие-то стихи творческие, какие-то поэмы об этих вещах апокалиптичных. Вот. Но вот эта вот проблема секулярного общества, она существует. И вы сказали такую интересную вещь, что это просто исторический этап жизни церкви. Вот давайте мы будем разбираться, что это такое.
Да, действительно, вот я считаю, что секулярность как явление, как образ жизни нашей цивилизации постхристианской, это всего лишь этап жизни церкви. Почему? Потому что церковь, она жила в разные исторические эпохи, и проживая в эпоху, например, рабовладельческого строя, или в эпоху феодального строя, или в эпоху крепостного права, атеистической эпохи, да, церковь всегда встречалась с теми или иными вызовами. И для церкви очень важно понимать, что никакая внешняя среда, она не является фатальной для нее. Почему? Потому что Бог, сотворив мир, не оставил его одного. Он посылал пророков, ангелов, Сына Своего Единородного послал, чтобы этот мир был преображаем. И, собственно говоря, вот Евангелие и Церковь, да, основанная Христом, она существует для того, чтобы этот мир просвещать, чтобы этот мир преображать, чтобы этот мир, который постоянно стремится к торжеству греха, к торжеству тоталитарного какого-то вот свойства, вот этот мир преобразить, в этот мир внести человечность, в этот мир внести любовь, в этот мир внести измерение духовности, которое очень часто вычеркивается просто из нашей жизни, когда люди начинают основываться, что вот мы сами молодцы, мы сами можем построить башню до небес, мы сами можем узнавать Бога теми способами, какими мы хотим, или там под Богом мы можем понимать добро и свет, как, например, в атеистическом обществе. То есть церковь, она живет в разные исторические эпохи, в разных обществах, и всякий раз она не забывает свою главную вот миссию в этом мире, это свидетельство о настоящей подлинной жизни с Богом.
Сейчас вы сказали, что никакая внешняя среда не является для церкви фатальной. Вот поясните подробнее, что это означает?
Вот все-таки мы должны с вами понимать, когда мы говорим о секуляризме или там о социальном строе или о государстве, что это не является церковным учением. То есть это тот мир, который Бог сотворил, и который человек пытается преобразить и построить в нем рай. Это то, что Бог вообще вложил в человека, вот эту потенцию, возможность, и человек реализует. Но мы, зная о том, что человек грешен, и грех заключается в отступлении от Бога, то есть в попытке жить без Бога, и человек это распознает как некоторую такую взрослость, самостоятельность, человек, вот этот мир, который вокруг него, мир Божий, находится, пытается его, ну, как-то вот улучшить, как-то его сделать для себя пригодным. И человек, да, вот строит эту жизнь, как он думает, как он понимает. И, конечно, мы видим, что этот мир, он не всегда бывает такой хороший, порядочный, хотя в нем все вот эти системы, там государственная, социальная система, они всегда есть. В рабовладельческом строе есть и государственная система, и социальная система, и культурная. В феодальном строе то же самое все это существует. В крепостном праве, там, в Российской империи то же самое. В атеистических обществах Советского Союза, вот на примере Советского Союза, тоже все это есть. Да, они выглядят по-разному, они строятся по-разному, у них разные соотношения, но это все есть. То есть можно сказать, что есть какие-то механизмы, которые люди создали, и это реальность. И даже больше, что, например, христианство, оно не только признает эту реальность. Вот, например, если мы будем говорить о язычестве, то ведь там боги, они отделены от человека. И, например, там, когда был огонь Прометеем доставлен от богов людям, то он за это был покаран богами. То в христианстве Бог сам становится человеком, признает свое творение, он не сливается с человеком, он не разрывает с ним отношения, вот, не образует что-то третье, не смешивается. Это халкидонский догмат, который признает человека как объективную реальность, признает материальное творение, Бог признает материальное творение как объективную реальность, существующую. То есть Бог самим воплощением показывает нам, что да, мы существуем, и Он нас обожествляет своей любовью, своим воплощением через Сына Божия. Вот, и в итоге мы с вами, христиане, мы не просто говорим, что материя, она каким-то образом существует, она как-то вот там, законами эволюции существует или еще что-то. Нет, она существует по своим действительно законам, Богом вложенным, но она существует и в Боге. И мы, люди, существуем в Боге. То есть вот это вот очень важно нам понимать. И когда человек пытается вырваться за пределы Бога и создать свою какую-то реальность, это право у человека есть. Он действительно, вот на примере Адама и Евы, пошел, нарушил заповедь, и пошел строить свою какую-то вот жизнь, да, он потом ужаснулся, он плакал о том, что он сделал, но он сделал этот шаг. А Каин, он мало того, что пошел вот по этому пути, по которому Адам, да, нарушая слова Божьи, то есть Господь ему говорит, грех лежит у сердца твоего, но ты владеем. Он не только приступает это повеление Божие, а именно убивает своего брата, но он дальше начинает строить города. И города – это способ именно защиты от Бога, способ защиты от того мира, который окружает его. И город – это способ именно что-то преобразить свою жизнь, то есть попытаться сделать какой-то рай мне приятный, мне комфортный, удобный, чтобы не было вот этих стихий. Да, вот как вот в начале, да, что сама земля хочет нас скинуть. Да. Человек чувствует вот это вот, что земля по отношению ко мне, к человеку, агрессивна. Природа агрессивна, это стихия, мы пытаемся овладеть ей. И город – это как попытка овладеть вот этой вот стихией, подчинить ее себе. Бог признает это право и освящает человека. И вот здесь вот и возникает вот как раз вот мое понимание о том, что человек в своей свободе, он, конечно, может начать строить любое общество, но это общество не фатально. Оно не является абсолютным, и оно не является вот это вот безбожное общество каким-то апогеем там, человеческого торжества. То есть, да, оно может нас устрашать, оно может верующим людям причинять боль, страдания, неудобства. Ну, так, а какие общества не причиняют верующим людям боль, страдания? Там самые даже, казалось, правильные. И там мы видим, как люди верующие страдают и мучаются, непонимаемы остаются. Поэтому всегда, всегда верующие люди, всегда церковь, она находится вот в своем служении свидетельствовать о Божьей любви к этому миру, свидетельствовать о том, что Бог с нами в таинствах церковных, свидетельствовать о том, что мы призваны этот мир преображать, наполнять его Духом Божьим, наполнять его свободой, подлинной свободой, отличать добро и зло и выбирать добро. Но добро не просто, что вот я там что-то сам себе придумал, да, а добро, которое сопоставимо с Божьей любовью.
Отец Дмитрий, секулярное общество, как вы такое тоже дали краткое определение, это равноудаленность, есть равноудаленность от религии, то есть получается как бы от всех религий, то есть общество без веры, без религии. Вот два очень важных вопроса, на мой взгляд. В секулярном обществе звучит вопрос, ну, как бы в неверующем обществе, да, звучит вопрос «Где? Покажите мне, где ваш Бог?» Да? А вот этот вот тоже так, как скажем, фундаментальный такой вопрос «Зачем? Зачем нам вот эти страдания? Зачем нам все, что происходит в этом мире сложного, трудного?» Вот эти скорби, эти болезни, очень много слез. Этот вопрос человек почему-то не задает себе. Вот скажите, вот эти признаки секулярного общества, в чем они? Я бы даже вам потом задала вопросы, как они проявляются в западном обществе и как проявляются у нас в России.
Если мы будем вот говорить о секулярности, вот как мы понимаем его, с точки зрения философии или закона, в Конституции написано, что ни одна религия не может устанавливаться в качестве государственной. Все религии равно удалены. То есть вот это как раз и есть то определение, то понимание современной секулярности, что ни один религиозный опыт не может быть взят за принятие решения там, для государства, для чиновников, для там, вот политических партий, да, вот что все религиозность, она не является тем основанием, на которое можно принимать решение. Может быть, в какой-то степени в этом и есть доля истины, но тогда встает вопрос, а почему тогда эта истина у нас появилась? И здесь, на мой взгляд, нужно задать вопрос нам, верующим людям, что ж мы так жили, что вдруг понадобились дошли. Такие законы. Да, то есть это может быть, стоит и нам самим вопрос такой задать. И опять же, когда мы задаем вопрос нам, верующим, мы должны вот здесь задавать этот вопрос не как вот современные люди говорят, а вот там это священники там, или епископы, там, да, или вот лично там мне патриарх вот, не нравится, поэтому вот все, буква закона здесь такая. Нет, это как раз вопрос всей церкви, полноте церкви, то есть каждому крещенному человеку. Почему мы так живем, что нужен такой закон? Это не конкретно какая-то персоналия, там, да, вот, персона церковная себя так ведет, что такой закон принят, а вся церковь, вся соборность подчинена именно вот этой букве закона, Конституции. Вот это вопрос, мне кажется, как раз вопрос церкви, что сама церковь, еще раз повторю, не священники, не епископы, да, не священноначалие, а именно вся церковь каким-то образом дошла до такой жизни, что стало возможно вообще появление секулярного общества. Вот поэтому секулярность, она как раз вот воспринимается сейчас как то, что объективно доказано, то, что существует как факт, и религиозное какое-то представление, оно смещено в область частного права, в область частного личного опыта и мнения. Собственно говоря, что значит личное мнение? Ну, у человека может быть личное мнение по любому вопросу, да, но не является, ну, чтобы там другие люди его разделяли каким-то вот обязательным для других. Но вот здесь у меня возникает вопрос. 20 век он нам показал, что когда религия была выдвинута на вторые роли, если не на третьи даже, и люди там пытались сказать, что вот наука доказала, что Бога нет, медицина сказала, что религия, то есть состояние веры человека, это всего лишь навсего там болезнь, вот, да, что транслируется современными там людьми, там и молодыми, и немолодыми.
Вот. Всячески издеваются над религией.
Вот, да, ну, тогда
я
можно.
Просто,
вот,
я просто это вижу и понимаю,
что. Можно, это, да, такое, это как издевательство трактовать. Вот, ну, в данном случае но давайте.
Православный.
Мы, да, да, да. Мы сейчас все-таки попытаемся вот эту суть понять. В итоге, к чему пришел Советский Союз? Он пришел к тому, что наука она стала истиной в последней инстанции, как и атеизм. Истина в последней инстанции. А что такое истина? Истина – это непогрешимость. Истина – это значит догматизм. То есть наше общество, оно стало воспринимать атеизм, науку, вот, научные вот эти все изыскания, как некоторую догматику непогрешимости. Общество должно все жить именно вот таким образом, догматично. И, соответственно, стали появляться свои ереси. И эти люди, которые были еретики с точки зрения партии или с точки зрения атеизма, они подвергались насилию. Собственно говоря, что у нас появилось в 20 веке? У нас появилась новая религия под названием «Коммунистическая партия» и ее божество, там, атеизм, так сказать, вот, со своими служителями, со своим культом и прочее, прочее. И здесь проблема-то не в обществе, не в социальных структурах, потому что социальная структура – это как машина. Как машина, просто там вместо пятерки, там, семерка или там, девятка. А сам человек является человеком верующим. И когда ему предложили, вот смотри, вот есть Бог христианский, а есть Бог атеизма, а есть Бог там партии, и человек перенес свою веру просто вот на партийные съезды, на веру в человека, что мы верим там в это, в непогрешимость науки, что вот я выпью таблетку, которую придумали ученые, и у меня проблем-то не будет.
Я же буду, доверие.
Я буду здоровым. И какой кризис возник, мощнейший кризис возник в конце Советского Союза, начиная с перестройки. Мы сейчас не говорим о том, что там сознательно разрушали Советский Союз, там политически вводились какие-то люди, там, которые будут работать. Речь не про это. Я говорю про вот этот кризис, когда люди обращались к врачам, и они не выздоравливали, и они умирали. Когда ученые изобретают прививки, а эпидемии гриппа, как они существуют, так они и существуют. И истерика, вот сейчас современная, да, вот истерика, каждый февраль это у нас то свиной грипп, то там какой-то очередной грипп, то прочее, прочее. Истерика есть.
Общество наука, управляемо.
Наука бессильна. Такая болезнь, как грипп, не побеждена. То есть получается, что наука – это не истина. Наука – это всего лишь инструмент для того, чтобы помочь человеку создать качество жизни. А ее поставили как истину в 20 веке. И вот когда вот это разочарование произошло, когда человек сталкивается вот с этим разочарованием, человек переживает глубочайший кризис. И это кризис веры в науку. Кризис веры в политику, кризис веры там еще во что-то. То есть, когда человек заменяет живого Бога чем-то в своей жизни, и он сталкивается, что это не помогает тебе решать проблему, это не делает тебя счастливым. Вот, поэтому, когда мы сейчас говорим про секулярность, то вот я почему говорю, что это очередной исторический этап. Я даже скажу по своим наблюдениям, что секулярность – это уже прошлое на самом деле. Это уже не наше настоящее, потому что общество, столкнувшись в конце 20 века с проблемой, что светское общество, оно не может ответить на все запросы человека, оно не может сделать его счастливым, оно не может его сделать здоровым, человек продолжает встречаться с болезнями, со смертями.
А все равно, отец Дмитрий, человек цепляется за это светское общество.
Это нормально, это нормально. Человек – это общее понятие, да, общество само, вот общество само неоднородно, оно состоит из разных групп. И вообще сама по себе вот эта идея светского общества как антирелигиозного – это уже прошлое. Потому что общество как антирелигиозное, оно имеет, собственно говоря, три модели. Три модели своей реализации – это фашизм, коммунизм и либерализм. И мы видим, как за 20 век эти все три модели, они, собственно говоря, показали свою нежизнеспособность. И современный человек, который хватается за светское общество как за некую модель вот, построения социальной жизни, он прекрасно понимает, что он не будет там никакого счастья и не будет там никакого здоровья. Вот, он сам не может понять, зачем это. И он, современный человек, идет в различного рода секты. Он идет в финансовые секты, потому что пытается купить все это там, здоровье, счастье. Он идет в эзотерические секты, где ему предлагают, ты сам станешь Богом, достигнешь уровня Бога. То есть мы это везде видим и в рекламах, там, и в современных популярных кинофильмах Marvel. Вот эта серия, где там смешаны и супергерои, и боги, и все вот это.
Названия какие мощные, да? Marvel.
Вот, да, да. Вот, и, но человек...
Устрашающий.
Да, человек, современный человек, он прекрасно понимает, что светское общество, как антирелигиозное, оно уже не работает. Люди ищут современную религию. А в какой-то части, в начале 20 века, люди тоже искали современную религию, там, Блаватская известная, там, всякие теософы и прочее, прочее. Вот, но 20 век внес временную такую паузу, вот, потому что стали строиться атеистические общества. Вот, это и фашизм, и коммунизм, и либерализм. Они все атеистические общества, потому что они рассматривают себя как нерелигиозное общество. Конец 20 века показал, что эти общества, они не жизнеспособны. Вот. И сейчас мы находимся в той точке, что как нам, с одной стороны, чтобы у нас была и законность жизни, да, с другой стороны, была религия, вот, и религия разных вот, вер. Да, вот, общество современно как раз ищет вот, как вот эту вот новую модель построить. То есть мы сейчас на самом деле находимся вообще в поиске. В поиске завтрашнего дня, то есть как завтрашний день будет строиться у нас.
Все-таки такие ассоциации возникают, и в то же время образ такой Вавилонской башни, которую человек все равно продолжает воздвигать. Вот все-таки я, отец Дмитрий, хочу еще раз напомнить свой вопрос. Это признаки, черты секулярного общества западного и эти черты, которые проявляются в России, на ваш взгляд, чтобы уже как бы совсем вот как бы точно это, видеть, вот что это такое,
ну, не как знаю, это, как я, может это быть, проявляется. Не совсем могу точно эти вот, четкие
просто
черты
по,
назвать,
по вашим
а
наблюдениям,
вот, да, по, да, поразмышлять на эту тему, да. Да, можно. И мы должны понимать, что у нас это атеистическое советское прошлое, то есть не светское, а советское прошлое. Вот, кстати, даже вот, например, там священная война, ведь, смотрите, атеистическое общество взяло, назвало войну священной, то есть, что вот победа над фашизмом, да, она священная, то есть сам термин священный, он является религиозным термином, то есть это проявление религиозного сознания для атеистического общества, вот. И для современного человека, живущего в пост-атеистическое время, в постхристианское время, да, вот, секулярность, она подразумевает именно попытку строить свою жизнь на законе. На законе, то есть религия – это частное право. Вот я захотел, пришел в церковь, захотел, не пришел в церковь. То есть абсолютно такая, ну, свободная вот, с точки зрения закона поведения. Вот, но у меня сразу же здесь возникает момент, а если, например, человек вступил в какую-то политическую партию, разве он может себе позволить? Сегодня я хочу прийти, участвовать, а завтра не хочу. Конечно, человек, если вступает, то он разделяет все ценности и культуру, даже финансовую заботу в сторону вот этой своей партии. Конечно, он может выйти, это, я думаю, что это не проблема из политической партии, вот, но все-таки пока он находится, он соблюдает все это. А почему в отношении религии нельзя, чтобы у религии была своя общественная норма? Мне вот это непонятно. Почему религия и там не может иметь свои какие-то ценности общественные, культуру общественную? Ведь партия же может это, она демонстрирует, она ее публикует в обществе. Почему церковь этого не может, религия делать? Человек, если пришел, например, на завод или там устроился в какую-то компанию финансовую, он же начинает точно так же разделять и ценности, и миссию там, компании этой, культуру. Многие предприятия там, устраивают совместные там, корпоративы, совместные выходы на природу, совместные соревнования спортивные, семейные отдыхи. И человек, он как часть этого трудового коллектива, он это разделяет. Потом эта компания, она себя продвигает в обществе. Почему религия не может продвигать? Да, мы говорим, что религия – это не коммерция, религия – это не политика, но религия – это свой особый тип мышления, образ жизни, и почему он себя не может в обществе обнаруживать. То есть мне вот кажется, в этом слабость вот этой светскости, в этой секулярности, и те люди, которые уходят в эзотерику, они со временем столкнутся именно с этой проблемой нормы закона. И это, вот как любят статистикой манипулировать, что вот типа вас там христиан очень мало, но когда вы столкнетесь вот с людьми, там эзотериками, которые захотят публичности, которые захотят массовости, вот обнаружения себя как веры, ну тут уже, понимаете, тут уже будет такая группа людей, с которой, как секулярность будет противостоять этому, я не знаю. Вот это не в плане того, что устрашение какое-то, а в плане именно размышления, что какие механизмы, как это все будет работать. И, кстати, мы уже видели, как секулярность в 20 веке насаждалась в обществе. Секулярность, вот это вот удаление от религии. То есть это только
Малое количество детей, ребенок.
Это современный способ. А в 20 веке это агрессивное уничтожение, физическое уничтожение верующих людей. Вот. А сейчас это называется мягкая сила, когда там один ребенок, там планирование семьи.
Сейчас вообще говорят люди, что детей вообще не надо иметь. Вы же посмотрите, какое движение появилось.
Свободная жизнь детей, там, что.
Жизнь без детей. Это, знаете, такое оправдание. Я его не могу родить, да? Вот как бы сколько сегодня бесплодных семей.
Ну вот это, мне кажется, уже признаки как раз западного секуляризма. Почему? Потому что у нас все-таки преемственность больше вот из 20 века идет, наша российская, понимание светскости, секулярности. А западная — это вот как раз мягкая сила, это как раз продвижение секулярности через управление семьей. Вот буквально вчера получилось посмотреть один короткий видеоролик про Великобританию. У них до недавнего времени заседания в парламенте начинались с молитвы. И вот группа людей, светски настроенных, подала в суд и заставила парламент перестать начинать заседание с молитвы. То есть это что означает? Это означает, что какая-то группа людей заставляет другую группу людей. То есть неверующие заставляют верующих подчиниться им через суд. И вот тут вот у меня возникает еще одно наблюдение. Ведь, собственно говоря, что пытались сделать люди, которые не хотят молиться, они пытались решить проблему насилия по отношению к себе, что якобы мы не хотим, чтобы в нашем присутствии молились, оскорблялись там наши чувства, на вот что у нас там светское там вот государство, и они совершили насилие над другими людьми. Они заставили других людей не молиться. То есть, собственно говоря, попытка в свой адрес прекратить какое-то насилие, как они считают, да, выливается в насилие над другим человеком. И светскость, то есть секулярность, это не преодоление насилия в обществе. Это просто перенаправление насилия с одного человека на другого человека. Один из признаков европейского секулярного общества – это, конечно, ну вот семья, то есть здесь же и сексуальное меньшинство, вот что закон их поддерживает, стоит на их стороне, а традиционная семья, она там находится в таком, с точки зрения закона, да, она не поддерживается. Вот, да. В основном все конституции, они являются религиозными конституциями европейскими, очень мало атеистических конституций. Но политики выстраивают политическую жизнь своей страны таким образом, что нарушается конституция вот их стран, и если по конституции народ у них является верующий, церковь у них государственная, то вот на примере тех же там Финляндии, Норвегии, страны, которые у нас очень часто считаются прогрессивными, такими, что по конституции они религиозные. И собирается государственный налог на церковь, и поддерживается церковь. И в то же время проводятся вот эти программы по управлению семьи, по изъятию детей из семей при малейшем там нарушении, что вот якобы там насилие какое-то совершено, то все, это ребенок изымается из семьи. И, конечно, это идет попрание вот семей, что семьи в итоге они начинают вести такой образ жизни, когда вера отходит на второй план. То есть это создаются такие условия, что люди действительно сами перестают себя ощущать религиозными, потому что в отношении их со стороны государства применяется насилие. То есть в Конституции написано одно, приняты другие законы, и людей отучают посредством этих законов от веры. Да, напрямую не говорят, нет атеистической пропаганды, но люди перестают быть верующими не потому, что они не хотят быть верующими, а потому что планомерно, последовательно проводится вот эта секулярная политика. Она на самом деле очень агрессивна по отношению к верующему человеку на Западе.
А вот либерализм, каким образом в нем проявляются черты секулярного общества?
Либерализм – это же свобода, свобода прав человека. То есть то вот как раз хочу – исповедую, хочу – не исповедую, хочу – хожу, хочу – не хожу. В итоге человек, вот он сегодня приходит в церковь католическую, там говорит, вот я хочу там покреститься, завтра он перестает хотеть и не ходит. В итоге вот католическая церковь, чтобы как-то свою паству удержать, да, она пошла на либеральные реформы очень многие. Там и в отношении поста, и в отношении количества совершений божественных литургий, месс, вот и по времени сокращение, что и в течение там суток батюшка там у них может совершать не одну литургию там, а 3-4 и до 6, вот, то есть чтобы как-то вот с этим обществом, да, вот, так сказать, свободным, чтобы люди не разбегались, там, не убегали, что идти им навстречу, вот приняты, ну, с точки зрения, например, Восточной Церкви, да, это, ну, совсем крайней степени недопустимо. То есть это решение, которое уже за чертой, ну, религиозной чистоты, религиозной святости. Ну, вот. То есть вот эти свободы, которые защищают право и государства человека, они становятся священны, они возводятся в аксиому, и тут вот религии, да, они католическая религия, да, она вот находится перед серьезным вызовом. В отношении, например, с протестантами, конечно, у них намного это все проще, вот, но хотя нельзя сказать, что вот они там прям все расцветают, и все у них там хорошо. Нетрадиционные протестантские церкви, там лютеранская, кальвинистская церковь, англиканская, они тоже находятся в очень серьезном кризисе. Вот я общался с нашим пастором лютеранской церкви, он сам уроженец Германии, и здесь он находится на...
В Екатеринбурге.
Да, в Екатеринбурге. Сам он находится здесь по визе, то есть определенное количество времени. И, конечно, он говорит, что когда у тебя есть государственное содержание, да, то есть ты как верующий, ты как священник содержишься, там церковь содержится государством, это в Германии протестантская церковь содержится государством, что, конечно, говорит, переживание вот этих религиозных чувств, оно сводится к минимуму, потому что у тебя все блага есть, у тебя все блага есть. И вот, пожалуйста, вот в такой среде, конечно, там человек может... Ну, я так переживаю, так, я вот сегодня хочу, там, к вам хожу, завтра хочу, ухожу в другую, там, религиозную, там, церковь.
То есть, получается, что в Германии церковь не отделена от государства?
Нет, она не отделена, она является... То есть, там часть Германии католическая, часть Германии протестантская, лютеранская, и та и другая, соответственно, является государственной, на нее собираются налоги. И точно так же там.
Потому что очень часто в России такой вопрос задается. Люди как бы мало разбираются в этом вопросе, но тем не менее, когда ты сталкиваешься, то тебе задают, ну, а у нас же церковь отделена от государства. Что это значит? Спрашивают тебя. Что это, батюшка, значит?
Ну, то, что она отделена, а именно
государственные
органы.
Первое, что волнует, она не финансируется государством.
Да, конечно, конечно. Вот это означает, что государство, то есть чиновники, они не вмешиваются в дела церкви, а именно как выбирается настоятель, как выбирается староста, что, например, делалось в Советском Союзе. То есть там не мог оказаться какой-то человек, выбранный верующими людьми. Там все люди назначались чиновниками с погонами. Вот, соответственно, и церковь не может участвовать в принятии решений государством каких-то решений государственного важности и значения.
Вот в окончании передачи, отец Дмитрий, вот такой вопрос у меня. Вот феномен Ника Вуйчича, вот сразу возникает вопрос, то есть мы же понимаем, что это человек протестант, и в то же время, почему Господь его поместил именно в такие обстоятельства, почему он не в православной церкви, почему он исповедует протестантизм?
Вообще говорить о проблемах, мне кажется, стоит. Вот почему? Потому что вот мы христиане, да, вот
о
мы христиане.
Церкви.
Да, да, это же проблема церкви. И вот здесь, мне кажется, нужно говорить о проблемах. Просто нужно ли какие-то решения принимать, это уже другой вопрос. Вот, потому что решения должны приниматься действительно там. В молитве, в Духе Святом, именно церковные вот решения, а рассуждать-то можно на разные вот темы, особенно поднимать проблемы. Что... И эти проблемы обсуждались и в 20 веке, и в конце 19 века, когда, например, там, с одной стороны христиане, и с другой стороны христиане, они убивают друг друга, на чьей стороне Бог, потому что и те молятся, и другие молятся Богу дарование им победы. Да, то есть, если и мы христиане, и они христиане, то на чьей стороне Бог, например, там, если мы не можем общаться с ними, патриарх с Папой Римским не может общаться, как обличать друг друга? Ведь по Евангелию, по апостольскому завещанию, если брат твой согрешил, обличи его. Ведь если мы, например, будем говорить, что в свое время там патриархи и папа в первом тысячелетии они обличали друг друга перед тем, как разорвать отношения. И вот в какой-то момент они разорвали отношения. Но сейчас там мы-то другие личности. Почему мы не можем, например, там, лично я не могу обратиться к другой личности и не попытаться вот этот диалог выстроить? То есть, мне кажется, это тоже проблема для современного вот, христианства, актуальна для общения. Почему любой контакт, он должен однозначно быть интерпретирован как либо они там стали православными, либо мы стали католиками. Ну, тут проблем много, и эти проблемы, мне кажется, стоит обсуждать. Вот. Иначе такая ригористическая позиция, она может привести к тому тупику, который, из которого найдем ли мы выход. А в чем этот тупик заключается? В том, что нам Господь повелел идти проповедовать всему миру, а мы говорим, там католики, нам с ними общаться нельзя. То есть, если они находятся в заблуждении, нужно же, то есть, представляете, сколько людей находится в неведении истины, они не просвещены, а мы говорим, они католики, нам общаться с ними нельзя. Так можно или нельзя общаться, можно ли проповедовать с ними, то есть, все, то есть, значит, это то проблемное поле, которое должно осмысляться нами, как общаться, как миссионерствовать. Нужно ли мы миссионерствовать всегда или какой-то возможен диалог там?
Да, то есть вопросы, то есть как сегодня можно сделать вывод из нашей сегодняшней беседы о секулярном обществе, проблемы нужно ставить, размышлять, говорить об этом. Батюшка, спасибо вам большое за прояснение этого вопроса. Очень важно нам понимать те процессы, которые происходят именно в церкви, правильно понимать и смотреть на них как бы вот такими правильными очами. Спасибо вам большое, да, отец.
Спасибо
Дмитрий.
Вам большое за предложенную тему поразмышлять и порассуждать вот о секуляризме, потому что это актуальная тема для нас, для современной церкви, для современных верующих людей.
Дорогие слушатели, священник Дмитрий Задорин сегодня принимал участие в цикле передач «Беседы о вечном». Спасибо, Господь. До встречи в эфире.
До свидания.